Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Ольга Короткевич. Сьогодні у програмі. У Селигорську спецназовці затримали каля 10 активістів опозиційного руху. Сьогодні каля російської амбасади у Мінську відбувся пікет під льозунгом «Не допустим російської атомної зброї у Білорусі». Як російці, що живуть у Білорусі, голосували на виборах президента Російської Федерації? Наш репортаж. У кратким акценті прогнози відносно того, як можуть розвиватися білорусько-російські відносини. Удельничають політологи Дмитрий Орлов, Станіслав Белковський, Сергій Караганов, Сергій Марков, Миколай Петров, Леонід Радзіховський, Марк Урнов і Олександр Фадєєв. У вольній студії сьогодні гутарка з Анатолієм Сідаревичем об значенні обвяшенні Білоруської Народної Республіки і огляд дзвінку на свободу. Сьогодні у Селигорську спецназовці затримали каля десятка активістів опозиційного руху. Серед затриманих є пенсіонери, які прийшли на площу, щоб виказати своє ставлення до соціальної політики теперішніх уладів. Поводле назиральників, у Селигорську на площу вийшли каля 300 чоловік. Напередодні акції активісти молодзевого руху розкидали повідомлення у поштові скринки з закликом вийти на вулицю, щоб виказати своє ставлення до відміни ільготів та інших соціальних питань. Спецназ жорстко розігнав акцію. У міліції знаходяться Владимир Шила і його син Іван, Кристина Самойлова, Владимир Волобуєв та інші. Одного пенсіонера, якому стало кепска, забрала хуткая допомога. Зараз від цьому подію сачіться у наших випусках новину. Сьогодні коля російської амбасади у Мінську відбувся пікет під льозунгом «Не допустим російської атомної зброї у Білорусі». Його провели активісти незареєстрованих Білоруського національного демократичного центру, Білоруської партії «Свободи» і Білоруської автокефальної православної церкви. Пікет протягувався некілька хвилин, його удільники з різних регіонів Білорусі скандували незалежність. Лідер незареєстрованої білоруської партії «Свободи» Сержук Висоцький сказав, що новий керівник Росії повинен почути голос білорусів.
Ми сьогодні прийшли разом з нашими українськими собрами і виказав свій протест супроти плану розміщення білорусятам на ядерну зброю. Мало того, що білоруси зробили фактично колонію Росії, зараз плани розміщення тут атомної зброї, як і плани побудови атомної станції по російському проєкту, це фактично вже плани знищення просто білоруського народу.
Святар Білоруської автокефальної православної церкви Леонід Акалович прочитав молитву. Йон тримав портрет святейшого патріарха Київського і усієї України Філарета, керівника Української автокефальної церкви, який, поводле слову айця Леоніда, підтримує прихильників автокефалії у Білорусі. Ну, а ми протягуємо тему вибору Російської Федерації. Сьогодні во всіх областях Білорусі і у місці дислокації російської військової частки Клецк-2 були відкриті участки по виборах нового президента Росії. Амбасадор Росії Суриков проголосував у Мінську, розказує Олесь Дашинський.
По даних Міністерства внутрішніх справ у Білорусі стало живе більш за 70 тисяч російських громадян. Старшина виборчої комісії у Мінську Ігор Гурко сказав, що активність виборців висока. Пожадали проголосувати навіть 15 російців, які знаходяться у слідчому ізоляторі. Амбасадор Росії Олександр Суриков сказав, що голосував за переємність у політиці. На питання кореспондента «Свободи», чи буде Росія сприяти демократизації Білорусі і визволенню Олександра Казуліна, спадар Суриков отказав.
Росія все-таки займає більш звішну політику. Ми не вмішуємося во внутрішні діла государства. Тому що хто кваліфікує нинішніх часть заключених як політичних, хто кваліфікує як уголовних. Ми вважаємо, що це внутрішнє діло государства, розбиратися внутрі себе. І лезти в це, в общем-то, наверное, не хотілося б. Другий вопрос, що допомагати становленню партійної системи в Білорусі. Це, видимо, надо. Це більш демократичні дії.
Поводле Сурикова, цягом гэтага году падвышэнне цэнаў на расійскі газ для Беларусі складзе 7-10%.
Есть перыяд, который задан Росіі і Беларусі, 2011 год, где мы должны вплотную приблизиться к мировым ценам на энергоносители. Вы помните, были некие обиды в начале 2007 года, но взаимопонимание сейчас достигнуто.
Амбасадар Суриков, адказваючы на пытанні журналістаў, таксама сказаў, што расійскі бізнес можа актыўна пайсці на беларускае эканамічнае поле. Але для гэтага гэтага павінны быць створаныя пэўныя умовы, сярод якіх змякчэнне дзеяння залатой акцыі, скасаванне адміністрацыйных бар'ераў, паніжэнне падаткаабкладання. Бальшыня пытаных расейцаў сказалі, што галасавалі за Мядзведзева. У выпадку яго перамогі, як складуцца расійска-беларускія стасункі.
Я думаю, хуже, чым былі. З газа начнуцца праблемы, з нефцю.
Всё на рыначныя рельсы становіцца. Дешёвкі ўжо ні для каго не будзе.
Когда в прошлом году было напряжение вот перед Новым годом с газом, Медведев руку тоже приложил.
Один спадар проголосовал за Владимира Жириновского.
Я только ему верю, что что-то будет сделано, что-то перевернется, потому что эта власть Путина, Ельцина, это все прошлое уже, не будет изменений при Медведеве никаких. Перед выборами большая несправедливость. Одному дают минуту поговорить, а другого показывают каждый день. Ну да как это может быть справедливость?
Рассказывал Олесь Дашчынскі, а эфир «Свобода» працягваем праскім акцентам. Якіх змен можна чакаць у беларуска-расійскіх адносінах пасля прэзідэнцкіх выбараў у Расійскай Федэрацыі? Свае адказы на гэтае пытанне і на іншыя пытанні прапануюць у перадачы «Расійскія палітолягі» Дмітрый Арлоў, Станіслаў Бялкоўскі, Сергей Караганаў, Сергей Маркаў, Мікалай Пятроў, Леонід Радзіхоўскі, Марк Урноў і Александр Фадзеў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Расійскія палітолагі, незалежна ад іх палітычных поглядаў, не чакаюць кардынальных зменаў у беларуска-расійскіх адносінах пасля расійскіх выбараў. Гаворыць дэпутат Дзяржаўнай думы ад партыі «Единая Расія» Сергей Маркаў.
Я думаю, что никаких принципиальных изменений в связи с президентскими выборами в России не произойдет. Поскольку команда путинская остается у власти, путинская политика будет продолжена. И даже несмотря на серьезнейшее увеличение роли Медведева, я все-таки думаю, что человек номер один в рамках этой команды пока останется Владимир Путин. Поэтому в целом, это, я думаю, политика будет продолжена. Ее нельзя назвать успешной, я считаю, что несмотря на общие стратегические интересы в самых разных основаниях, в России и Беларуси слишком много спорят, конфликтуют. И я думаю, что враги России и Беларуси радуются, когда Россия и Беларусь спорят друг с другом за цен на нефть и газ.
Публицист Леонид Радзіхоўскі не бачыць нават пункта, у сувязі з якімі змены могли бы адбыцца.
Я не думаю, что российско-белорусские отношения как-то изменятся. Они последние годы совершенно стабильны, можно сказать, заморожены. Разговоры про этот пресловутый союз, в общем, кончились, но так, время от времени, ни к селу, ни к городу обычно вспоминают, там, ну, это так, уже абсолютно ритуальные заклинания, которые никто вообще не слышит. А в остальном, потихонечку, ну, очень так потихонечку, повышают цену на газ, собственно, и все. Больше никаких особых отношений нет. Во внутреннюю политику Беларуси и России никогда не лезла, и сейчас не лезет. Батько по мере сил поддерживает, потому что он очень выгоден для Москвы по всем отношениям.
Старшиня Российской Рады внешней и оборонной политики Сергей Караганов меркует, что Беларусь и Россия рушать у пэўным сэнсе у адваротных накірунках. Беларусь, поводле Караганова, да большей либерализации, Россия, да большего авторитаризму, але яны яшчэ не сустрэліся.
Не вижу никаких признаков того, что отношения будут изменяться. Понятно, что белорусский режим медленно движется в сторону экономической, если не политической либерализации, а в России установился, так сказать, мягко полудемократический авторитарный режим. Конечно, гораздо более свободный, чем в Беларуси. Из-за довольно неумной политики Запада у России нет другого выхода, кроме как поддерживать в любом виде Беларусь.
Некоторые белорусские назиральники меркуют, что подчас визиту Александра Лукашенко у Сочи белорусскому керовнику от керовництва России были зроблены некие жесткие пропановы, от яких тяжко отмовиться. Керовник доследного центра экспертизы Марк Урноу не сгодны с такой трактовкой.
Визиты Лукашенко были связаны прежде всего с тем, что Лукашенко, наверное, хотелось подстраховаться и понять, как будут развиваться отношения. Но что, собственно говоря, должно подвигнуть Россию для того, чтобы как-то радикально эту ситуацию изменить? Наверное, только один фактор мог бы это сделать, это, допустим, решение все-таки слиться в единое государство. Но, во-первых, и у Лукашенко такого желания нету, а у России нету, естественным образом, желания сливаться в том формате, который так или иначе был бы пригоден Лукашенко. Этого просто не существует, а значит, и у каких бы то ни было импульсов для радикальных перемен тоже не существует. Идет постепенная, достаточно болезненная выработка правил взаимодействия между Россией и Белоруссией, как между реально независимыми друг от друга государствами. все больше и больше российская политическая элита привыкает к тому, что Беларусь и в самом деле независимое государство. И те, насколько я понимаю, влияние на сегодняшний день и в общественном мнении Беларуси не поддерживается.
Поводле Станислава Бялковского, президентство Дмитрия Медведева у белорусско-российских отношениях будет часом доведения до конца тех тенденций, которые обозначились при президентстве Владимира Путина.
Российская правящая элита на самом деле никогда не воспринимала союзное государство России и Беларуси всерьез. Просто в последние годы правления Бориса Ельцина, отчасти в первые годы правления Владимира Путина, этот фантом был нужен российской элите для того, чтобы в определенных ситуациях улучшать свое внутриполитическое положение и продавать этот миф русскому народу, для которого союз Беларуси был и остается весьма популярным. При Владимире Путине это принципиальное нежелание российской элиты на самом деле создавать союзное государство наложилось еще и личная неприязнь Владимира Путина к Александру Лукашенко, на что Лукашенко, безусловно, отвечал взаимностью. Эта неприязнь продиктована прежде всего различиями в ценностных и эстетических системах двух лидеров. Путин – классический постсоветский бизнесмен, в то время как Лукашенко, по сути и по форме неосоветский, первый секретарь ЦК Компартии Союзной Республики. Ну а что касается Медведева, то он просто космически далек от Лукашенко и тех ценностей, которыми живет президент Беларуси, поэтому при нем фактически крах союзного государства резко ускорится и перейдет в скорости и формальный крах. Поэтому нельзя говорить о появлении каких-то новых тенденций. Можно же говорить о том, что тенденции, которые оформились полностью при Владимире Путине, будут доведены до некого логического конца.
Директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов меркует, что махчимая измена одно стилю относинов.
Возможно изменение стиля в российской политике. Дмитрий Медведев, так сказать, более спокойный, ровный политик, не склонный к ярким заявлениям, иногда к политической агрессии, что отличает Владимира Путина. Но интересы Российской Федерации, связанные с нефтяным транзитом, я думаю, что это сохранится и при президенте Медведеве.
Подчас летошнего снежинского визита Путина в Минск лунали у партии чутки на конт того, что проект союзной державы вытягнут из долгой скрыни, что политическая интеграция будет форсированная, как обеспечить Путину место союзного президента. Нечаканный визит Александра Лукашенко в Сочи, ягоные перемовы с керавництвом России подлили аллею у огонь таких гипотез. Накольких это проект реальный? Говорит керавник отдела Беларуси Институт Украины СНД Александр Фадеев.
С моей точки зрения он невозможен, поскольку в правящих классах двух государств есть значительное расхождение по вопросу о распределении полномочий, властных полномочий. Есть большие расхождения по поводу того, кто будет осуществлять верховную власть в союзном государстве. Пока эти расхождения они не преодолены, и очевидно, в ближайшей перспективе они преодолены не будут, поскольку белорусская сторона настаивает на равноправном подходе именно в этом вопросе. То, естественно, российская элита политическая, она не заинтересована в продвижении такой формы интеграции, при котором она вынуждена половину своих властных полномочий, как минимум, отдать белорусской стороне. Что касается занятия Владимиром Путиным некого мифического поста президента, которого нет в проекте конституционного акта белорусской стороны, вообще такого поста нет, то я бы назвал это, вообще говоря, некими такими спекуляциями политическими.
Коли Александр Фадеев уживает деликатные формулы, говорящи про то, что российская элита не готова отдать белорусскому боку половину своих полномочий в союзном утворении, то ягоный коллега Дмитрий Орлов выказывается больше широ и простолинейно.
С моей точки зрения, объединение России и Беларуси возможно только по одному сценарию. Вхождение Беларуси в состав России несколькими субъектами. Это обусловлено масштабом экономики, масштабом политической системы. Иного развития событий я не вижу. И учитывая настроение белорусской элиты, прежде всего самого Лукашенко, мне кажется, маловероятно.
Ну, а вот теперешнее залицание официального Минску до Европы. Беспрецедентное вызволение политических вязнев. Тень освечить это про то, что Москва робит на Минск некий тиск, який Лукашенко спробует сбалансовать стосунками с Заходом. Свой отказ пропонует Станислав Бялковский.
С той стороны, Россия на него, конечно, не давит. Российская правящая элита вообще заинтересована в том, чтобы минимизировать контакты с Лукашенко по любым вопросам, кроме энергетических. Этот слух о создании реального союзного государства с постом президента не имеет под собой никаких оснований. Как не умел он их вчера. И дело в том, что, во-первых, Путин не хочет быть президентом Союза и не любит саму идею Союза. Ему глубоко чуждо все советское, союзное. Несмотря на то, что иногда в конъюнктурных целях он прибегает к просоветской риторике, де-факто внутренней по сути он реальный антисоветчик. Он классический бизнесмен-фартовщик позднесоветский, которому имперские ценности глубоко на самом деле чужды. А кроме того, невозможно представить, чтобы Александр Лукашенко кому-то отдал власть, тем более ненавистному ему Владимиру Путину. Поэтому никакого союзного государства не будет, хотя эти утечки иногда будут запускаться чисто в аппаратных целях. Тогда, в конце года, очевидно, утечка была сделана, чтобы напугать российские элиты такой перспективой и потом предъявить народу преемника Дмитрия Медведева как меньшее зло и тем самым дать возможность российским элитам перевести дух. А Лукашенко активизирует контакты с Евросоюзом, потому что он понял, что Россия отрезана домой, она для него больше не партнер, и тем более не покровитель, и он ищет новые центры силы и влияния, которые могли бы защитить и легитимировать его режим. Лукашенко выбрал очень благоприятный момент. В России политическая ситуация ужесточается, количество людей, гонимых по политическим мотивам, растет, и как раз в этот момент Лукашенко не упускает шанса предстать красивым и хорошим даже на фоне Владимира Путина.
С коллегом Бялковским не совсем сгодный супрацовник московского центра Карнеги Миколай Петров. Поводле его не у тым справа, что Москва не отисне на Лукашенко.
Я думаю, что такого рода попытки в пределах разумного они и так предпринимались. Другое дело, что сделать это за рамками разумных пределов — это контрпродуктивно. Поэтому я думаю, что вот на нынешнем этапе возможности Москвы каким-то образом давить на белорусскую власть для того, чтобы заставить фактически ее и Лукашенко отказаться от суверенитета, они ограничены и они уже все использованы. Не думаю, что можно что-то дополнительное в этом отношении придумать.
На хвалях Радио Свобода передача «Праский акцент» – тема выпуску «Белорусско-российские отношения после президентских выборов у России». Удельничать российские политологи. Вязи дискуссию Юра Дракохруст.
Про кремлевский политолог Сергей Марко убачить перешкоды на шляху створения союзной державы у наступным.
Я полагаю, что этот проект по-прежнему лежит на столе для реализации. Народы России и Беларуси требуют создания союзного государства. Экономические интересы требуют, политические интересы требуют. Но политики пока показали стойкую неспособность договориться. И главная проблема – это то место, которое займет в этом союзе сам Лукашенко. Первое место он занять не может по понятным причинам. Второе место его не удовлетворяет. Либо там недостаточно власти, либо недостаточно гарантий несменяемости. Таким, я думаю, готов предложить вице-президента пост, что является несменяемостью, пост премьера, что является огромной властью, но сменяемой. Но он хотел бы, условно говоря, и вице-президент, и премьер-министр одновременно. То есть такое второй как бы президент. Но это и слишком много, и слишком конфликтно. Поэтому эта проблема Александра Лукашенко не решена пока, к сожалению. И в условиях нерешенности это еще угнетаются личные отношения, что рождает еще больше, так сказать, недоверия и требует еще большей гарантии в результате. Проблема даже усугубляется, чем разрешается. Хотя мы надеемся, что она все-таки разрешится и политики реализуют волю граждан России и Беларуси.
А на думку президента Центра экспертизы Марка Урнова...
Для этого надо, чтобы Лукашенко согласился. А зачем ему это? Оказываться в роли человека номер два с сомнительной перспективой? Вряд ли. Давление на него общественного мнения? Ну, право слова не будет. Он скорее... И даже очень легко отмобилизует общественное мнение Белоруссии, его поддерживающее, указав на то, что Россия со всеми ее имперскими амбициями в очередной раз пытается нас съесть, поставить на колени, сделать зависимыми. Ну и под аплодисменты большинство белорусов будет выдерживать свою независимую позицию, не откликаясь на наши давления. А чем может быть обеспечено давлением? Ну опять газом. На 5 нефтью. Ну, один раз помахали газовой трубой, второй раз помахали газовой трубой, на третий раз это уже будет просто смешно.
Старшиня Российской Рады внешней оборонной политики Сергей Караганов уличит, что теперешние спробы Лукашенко наладить стосунки с Заходом не связанные наупрост со стосунками Беларуси с Россией.
Тупиковость экономической политики и политического режима Лукашенко очевидна. И, может быть, он какой-то трансформации. Это первое. А второе, он пытается постоянно, впрочем, белорусская, часть белорусской оппозиции играть на так называемой европейской карте, угрожать России тем, что он сблизится с Европой. Для нас сближение в тех пределах, в которых которых говорится, угроза не является. Чем более приличной страной будет Беларусь, тем лучше Россия. А то, что в Беларуси есть политические заключенные, я считаю позором для нашего формально существующего союзного государства и конкретно позором для России.
А зараз про сценарий в певном сенсе отворотный интеграційному. Не варто забывать, что до апошнего часу Дмитрий Мязведев был старшинем Рады директоров «Газпрому». Того самого «Газпрому», яким у Беларуси с некоторого часу, як той казав, пужают малых детей. До речи, на опошнем саммите СНД Владимир Путин, представляющий Мядведева, подкреслил, что той был в певном сенсе соавтором российской политики на постсоветской просторы в опошние годы. Дактя не может сдариться так, что президент Мядведев скажет: «Ниякого союзу нема и не будет. Ниякие беларусы вы нам не браты, а незалежная держава. Такая же, як, скажем, Польша ці Нямеччина. И платите нам, коли ласка, за наши газ и нафту так, як повинна платить незалежная краина. Братерство отменяется, рахунок до оплаты». Тим ахчимы таки поворот, контуры якого обозначились в опошние годы. Сергей Марков нагадывает, что Мязведев был все же не керовником «Газпрому», а державным наглядчиком за корпорацией.
Я полагаю, что перевод отношений полностью на такие рыночные отношения России и Белоруссии, как там, условно говоря, Германия и Польша, возможно, но это было бы поражением России и поражением Белоруссии. Поэтому хотелось, чтобы этого избежать. Не надо преувеличивать усиление роли «Газпрома» в связи с приходом Дмитрия Медведева. Дмитрий Медведев занимает пост представителя совета директоров «Газпрома», но является не столько лидером «Газпрома», а поскольку лидером оперативным является все-таки Миллер, а лидером стратегическим является, скорее, президент России. А Медведев многие годы был как бы главным представителем государства там, контролировал все эти процессы с точки зрения государства, чтобы менеджмент «Газпрома» не побежал куда-то в неправильную сторону. Сейчас не глава «Газпрома» становится президентом, де-факто. Более того, я могу сказать, что мне кажется, что в российском обществе растет как бы недовольство тем, что «Газпром» оказался вне зоны критики, по сути дела. Все-таки не Россия для «Газпрома», а «Газпром» для России.
Александр Фадеев меркует, что Беларусь может спынить рух до рынковых цен на энергоносбиты только истотными кроками на сустрач России у шерегу накерунков.
Ну, об этом уже было сказано, и Беларусь была предупреждена о том, что через определенный период она будет вынуждена переходить на рыночные цены по импортированным из России энергоресурсам, и в этом отношении план очевиден, и здесь говорит о том, что Беларусь будет являться каким-то исключением, нет. Об этом не раз говорил и нынешний президент России Владимир Путин, говорил о том, что несмотря на все братские чувства, несмотря на дружбу и так далее, обмен, торговый обмен, в том числе энергоресурсом, он будет происходить на рыночном основании. Другое дело, что Беларусь, в отличие от других стран, включая Украину, в виде исключения предоставлен такой временной, временная некая пауза, некий период, который позволил ей плавно подойти к тому, чтобы на рыночных основаниях покупать энергоресурсы в России. В этот период Беларусь может запустить план, и она это делает, там, энергосберегающих технологий, покупки и доставки, транспортировки в Беларусь других энергоресурсов, которые альтернативные российские и так далее. Ну, пожалуйста, она это может делать. Это тоже рынок, свобода, конкуренции. Россия этому препятствовать не будет. Если Беларусь будет предоставлять, а до этого она этого не делала, какие-либо определенные уступки политического, военно-стратегического и прочего плана для России, то, конечно же, могут быть подняты вопросы о льготном порядке обеспечения ее энергоресурсами и так далее. Это возможно. Так делается во всем мире, но для этого Беларусь должна пойти на какие-то определенные политические, военно-стратегические и прочие уступки. По-моему, она к этому не готова, и, естественно, что говорить об этом преждевременно.
А на думку Леонида Разиховского, и без соступок с боку Менску $119 за 1000 кубометров газу для Беларуси не перетворится в худким часе у $300, как для Польши.
Эта разница не является критичной для «Газпрома» и для России. Но она является критичной для Беларуси. Если введут вот эту высокую цену, то, во-первых, начнутся по новой все те удовольствия, которые Россия имеет с Украиной. Перекрывание трубы, соответственно, срыв поставок в Европу. Скандал на скандале. Это первое. Второе. Эта идея крайне непопулярна в России. Почему-то российское общественное мнение считает, что русский патриот – это тот, который ведет себя как абсолютный жлоб в отношении всего мира, но делает дорогие подарки Белоруссии. Хороший тон у русских патриотов. Что же мы Белоруссию обижаем? Что мы жлобимся? Уж им-то можно отдать вообще за даром. Вот такая в российском общественном мнении сильная доминанта. Стало быть, это раздражать общественное мнение. Это два. Третье – это наносить сильнейший удар по режиму Лукашенко. Все-таки в значительной степени все его экономическое там, процветание или видимость процветания за счет русской халявы. Но представим себе, что рухнет режим Лукашенко. Станет народу совсем паршиво жить, затрещит этот режим и рухнет. Что за радость для России? Лукашенко плохой парень. На его фоне, какая бы ни была российская власть, она все равно кажется более демократичной. Если он рухнет, то она окажется самой недемократичной во всей Европе. Уже спрятаться будет не за чью широкую спину. Широкая спина батьки очень выгодна для Кремля. На его фоне они всегда все-таки лучше. А тут не будет этого все-таки. Стоит туго те несколько сот миллионов долларов, которые «Газпром» получит? Ну, разумеется, не стоит. Поэтому я думаю, что не пойдет на эту штуку Медведев.
Поводле Миколая Петрова, коли переход на цалком рынковые двухбаковые относины не отбылся при Ельцине и Путине, то справа не у нежаданні Кремля, а ажыццявіць гэты переход.
Я думаю, что в отношении России президент Лукашенко, который вот уже увидит третьего российского президента в качестве своего партнера и коллеги, находится в определенной степени в выигрышном положении. И коль скоро ни Ельцину, ни Путину, достаточно жестко и решительно выступавшему с такого рода позицией в целом ряде случаев, сделать этого не удалось, то причина не в отсутствии желания или решительности со стороны российского лидера, а в комплексе тех проблем, которые делают не только Белоруссию зависимой от России, но и в определенной степени Россию зависимой от Белоруссии. Мне кажется, что какие-то радикальные изменения в раскладе здесь невозможны. И наоборот, можно думать, что президент Медведев, по крайней мере, поначалу окажется существенно менее искушенным и менее способным к политической игре с президентом Лукашенко, чем это было в случае с Путиным.
Поводле Станислава Белковского, рух до рынковых ценов отбывается. Але Россия не может надто прискорить его.
Де-факто это уже произошло. То есть если это еще эта риторика еще не присутствует в публичном пространстве, то только потому, что российская политическая элита боится навредить, испортить свои позиции, поскольку для русского народа миф о российско-белорусском союзе остается весьма важным и будет оставаться важным еще долго. И в этом смысле российская элита боится, что Лукашенко будет более приемлем и популярен в России, чем следующий российский президент, что не исключено. То есть я думаю, что на свободных выборах президента России при реальной конкуренции и доступе к средствам массовой информации Лукашенко победил бы Медведева одной левой. Что касается газовой торговли, то опыт газовых войн последних лет, как российско-белорусской, так и российско-украинской, показал, что поставщик газа России зависим от транзитной страны, будь то Белоруссия и Украина, ничуть не меньше, чем наоборот. Поэтому он обязан учитывать платежеспособный спрос, он не может поднимать цены на газ выше уровня платежеспособного спроса. И газовый вентиль во многом эфемерен, это фантом, это рычаг газовый, потому что перекрыть газ надолго «Газпром» не может, потому что он не может сократить добычу газа без консервации скважин, значит, он должен либо отправлять газ в трубу на экспорт, независимо от условий его оплаты, либо сжигать. Соответственно, второе едва ли возможно. Поэтому транзитная страна, такая как Беларусь и Украина, тоже имеет свои рычаги давления, которыми она и будет пользоваться. И периодические газпромовские истерики так или иначе будут приводить к неким компромиссным результатам. Цена будет выше, но она не будет европейской.
Прогучала передача «Праскі акцент», у якой были прогнозы относно того, как могут развиваться белорусско-российские отношения после выборов у Российской Федерации президента. Удельничали политологи Дмитрий Орлов, Станислав Белковский, Сергей Караганов, Сергей Марков, Николай Петров, Леонид Радзиховский, Марк Урнов и Александр Фадеев. Передачу подрихтовал и вел Юрий Дракахуст. Далей у сённяшняй праграме «Свабоды». У вольнай студыі гутарка з Анатолем Сідарэвічам аб значэнні абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Агляд ваших телефонаванняў і смс-паведамленняў на свабоду за гэты тыдзень. І дайджэст начной свабоды ў наступнай гадзіне.
У Расіі праходзяць выбары прэзідэнта. На пасаду кіраўніка краіны прэтэндуюць 4 кандыдаты. Кіраўнік дэмакратычнай партыі Андрэй Багданаў, лідар ліберальна-дэмакратычнай партыі Уладзімір Жырноўскі, кіраўнік камуністычнай партыі Геннадзь Зюганаў і кандыдат ад Адзінай Расіі віцэ-прэм'ер Дмітрый Мядзведзеў. Дзейны прэзідэнт Уладзімір Пуцін назваў сваім спадкаемцам Мядзведзева.
Навошта расіянам праводзіць прэзідэнцкія выбары, калі іх вынікі даўно вядомыя? Можа зрабіць від, як яны дэмакратычныя ды блізкія к амерыканскім. Касьянаў убралі зразу. Жырноўскі Зюганаў пагоды не зробіць для віду. Выбары напамінаюць беларускі рэферэндум на чале з вечнай старшынёй Лідай Ярмошынай і падкантрольны нашаму бацьку прэзідэнту. Слухач, які адвёў духу.
Вы слухаеце агляд тэлефанаванняў за тыдзень. Бальшыня тэлефанаванняў на гэтым тыдні прысвечаная смерці і пахаванню Ірыны Казулінай. Яна памерла 23 лютага. Пахавалі Ірыну Казуліну на могілках вёскі Тарасава, што пад Менскам. Слухачы свабоды выказваюць спачуванні родным і блізкім памерлай.
Я не скасляю галаву перад мужнасцю і памяццю гэтай цудоўнай светлай жанчыны. Буду маліцца за яе душу, Марыя Згародня.
Ад усёй сваёй сям'і і родных выказваю спачуванне і падтрымку Вользе і Юлі Казулінай. Трымайцеся, дзяўчаткі. Патрабаванне да ўлады. Вызваліце з турмы Александра Казуліна. Лукашэнка, пабойся Бога і гневу народа. Волю згомлю.
Я перадаю іскрэнне сабалезнаванне маме Ірине Ивановне Казульне Дануты Викентьевне, дочерам Юли и Оле, уважаемому Александру Владиславовичу. Цветы, Анютины глазки, которые любила Ирина Ивановна, я сохраню надолго. С уважением, Мария Ивановна.
Складаю спочувание для Александра Казлина со смерти жонки и всего наилепшего целой сям'і Ірыны Казуліны. Господь нехай застанецца з вами. Это архіпіскоп Юры першы рыжы.
Прыміце наши шчырыя і глубокія спачуванні ў сувязі з вялікім горам, смерцю дарагога чалавека Ірыны Казуліны. Мы молімся за яе, за ўсіх вас і за нашу Беларусь, за якую усе вы прыносіце такія вялікія ахвяры. Вашы ўчынкі не будуць забыты айчынай і ўдзячнымі беларусамі. З вас і нас дзякуюцца не беларусы, яны временшчыкі, іх час хутка кончыцца. Жыве Беларусь!
Прошу Бога, каб даў вам моцы вытрымаць гэты цяжкі час. Сэрца рвецца ад болю з нагоды страты цудоўнага, мілага, разумнага чалавека, спадарні Ірыны. Як ей не будзе хапаць усім добрым людзям.
У аглядзе тэлефанаванняў за тыдзень слухачы звяртаюць увагу на дзеянні прадстаўнікоў уладаў у часе пахавання Ірыны Казулінай. Александра Казуліна адпусцілі на 3 дні з калоніі. Праўда, пазней міністр унутраных справаў Уладзімір Навумаў заявіў, што не было законных падставаў, каб часова выпускаць Казуліна. Улады Менску адмовіліся прадастаўляць месца для пахавання на кальварыйскіх і ўсходніх могілках. Афіцыйныя медыі абышлі увагай смерці Ірыны Казулінай.
Ирина Казулина не просто так ушла. Она вместе с мужем своим в последней схватке с Лукашенко одержала победу. И пусть он еще не на лопатках, но колени трясутся. Недолго осталось ждать, когда в конце концов откроются двери в камере, и Александр Казулин будет свободен. Вечная память этой мужественной, смелой женщине. Пусть земля ей будет пухом. Могилев, Галина.
Думаю, что наш президент обязан был первым пустить его на волю на несколько дней для похорон жены. Тем самым проявил свои высокие нравственные и духовные моральные качества. Также надо было ему сразу же прислать своего представителя, чтобы тот помог в организации похорон супруги.
Есть Божий суд, рано или поздно, но он постигнет узурпатора.
диктатора Лукашенку. Пусть земля будет вечно пухом этой мужественной женщине. Владимир.
Горе, когда умирает человек. Еще большее горе, когда умирает любимая мать, жена. Невосполнимая потеря для семьи Козулиных. Пухом земля покойной Ирине. Очень жаль, что вы и здесь не обошлись без политики. Привлекли экспертов, аналитиков. Некоторые уважаемые договорились до абсурда, обвинив в смерти государства. Это не по-христиански. Владимир Мозер.
Меня зовут Григор Грудницкий. Хочу выказать слово щирого спочувания родным и близким небожчиці Ірини Козуліної. Та позиція, яку зайняв Лукашенко і його хевра в цій трагедії, уже не має дочинення ні до права, ні до моралі, ні до чоловічності. Нема у них ні гонору, ні годності, ні чоловічого спочування. Нехай Бог покарає вас за цю бредоту.
Ви слухаєте огляд телефонування за тиждень. Білорусь може долучитися до супольності транзитних країн, каб разом супротистояти російському монополізму у енергетичній сфері. З десяток країн, серед яких Україна, держави Балтії, Грузія, Азербайджан, Молдова і Польща, спробують об'єднати свої намагання, каб поменшити залежність від Росії.
Беларусь и Украина могли бы объединяться в питании коштов на энергоноспите, когда Россия подвышает кошт для одной страны, спиняет транзит одразу и другая. Это была бы мощная погроза для имиджа России. Но такая стратегия была бы действенной только тогда, когда президентом Беларуси был инший человек. Лукашенко ненадежный союзник, и он насчет готовый перекинуться на той бок, который пропонует лучшие для его умовы. Лукашенко выгодный России на сегодняшний день.
На гэтым тыдні мы таксама атрымалі наступнае тэлефанаванне.
Свабода, нет слоў. Сколько яшчэ будут апазіцыя, Еўрасаюз, Саединённыя Штаты ўгаварываць беларускага деспата? Не пара ли, чтоб ім заняўся міжнародны трыбунал?
Шановныя слухачы, мы удзячныя за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робите наше с вами радио больш змястоўным и цікавым. Аўтар найлепшага звонка, паведамлення, подказки будзе атрымліваць прыз. Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў. Код краіны 375-29-391-22-24.
Радио «Свобода» – это поле свободной информации про Беларусь и свет. Мы различиваем, что наша программа будет и надалей створаться про тесную связь с вами. Пишите на «Свободу». Мы ценим ваши погляды, комментарии. Мы готовы принять ваши идеи, критику и питания. Наш адрес у Беларуси – 220-005, Минск, 5, поштовая скрынка 111. Наш адрес у Чехии – Радио «Свобода», Бокс 3, улица Виноградская, 1, Прага 1, 110-00, Чешская Республика.
У эфиры «Свобода». У Менску прошел телемост с Ватиканом, Европа и Америка разом для побудовы цивилизации и любови. Это была супольная молитва Папы Римского с молодзи у 10 краинах свету, якая присвеченная Европейскому дню студентов, рассказывая Галина Бакунчик.
За гадзіну да тэлеўключэння залі Павла VI ў Ватыкане мітрапаліт Тадэуш Кандрусевіч прывітаў сотні чалавек, якія сабраліся ў Менскім касцёле Панны Марыі, а таксама дзясяткі дэлегацый з розных рэгіёнаў Беларусі.
Асабліва вітаю семінарыстаў Гродненскай духовнай семінарыі, якую я залажыў у 90-м годзе. Дзякуй за вашу прысутнасць.
У будинку Менского архикатедрального костела было установлено 10 плазменных экранов. У головное помешкання усе потрапить не смогли. Ось як они вітали початок імши и представление у Ватикані Беларуси, як країни удельницы.
Да Вашингтон, да Букарест, Мінск.
Падчас супольнай імшы моладзь з розных краінаў, у тым ліку Францыі, Кубы, ЗША, Беларусі і іншых, па чарзе чыталі ўрыўкі энцыклікаў, ружанцовых разважанняў на сваіх родных мовах. У Менску гэта дублявалася па-беларуску. Усё, што адбывалася ў папскай залі, адначасна адбывалася ва ўсіх краінах удзельніцах. Пасля з'яўлення ў залі Бенедыкта XVI і ягонага агульнага шумнага прывітання слова трымалі беларускія вернікі. Малітоўны тэкст прачытаў мітрапаліт Тадэуш Кандрусевіч і менскі студэнт Сергей Рак. Ось як ён узгадваў гэты момант крыху пазней.
Перад самым выхадам ўжо можа такі трошкі, можа не страшна, можа там андраш называецца, не ведаю, але ўсё ж такі больш перапняння радасці і адчування еднасці.
У сваю чаргу Бенедыкт XVI прамовіў да моладзі на розных мовах, у тым ліку і па-беларуску.
Поручаю вашему ростому энциклику от отцей и заохочваю вас подавать смысл любови. Ищите, принимайте правильные решения и цесание поумья веры евангельской отваги.
Вось што пра словы папы Рымскага і агульную з ім малітву казалі затым удзельнікі імшы.
Якія вашы ўражанні, ці апраўдаліся надзеі ад сустрэчы?
Так, надзеі апраўдаліся, нават больш, вельмі спадабалася, шмат чаго набыла духоўна, збагацілася.
Очень прыятна увідзець, пачці як пабывалі на сустрэчы з папам Рымскім.
Такіх падзей павінна быць больш, бо яны садзейнічаюць таму, каб мы ўсе аб'ядноўваліся разам.
Супольнае набажэнства з Ватыканам доўжылася каля 3 гадзін. Увесь гэты час побач з менскай архікатэдрай стаяў аўтазак і 2 аўтобусы з супрацоўнікамі АМАПу.
У эфіры Радыё Свабода, у студыі зноў Ольга Караткевіч. У гэтыя дні ў гэтым годзе на сайце Радыё Свабода, свабода.орг, а таксама ў нашых эфірах гаворка пра значэнне абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Сёння ў вольнай студыі будзе госцем беларускі палітык, публіцыст, сацыял-дэмакрат, гісторык Анатоль Сідарэвіч. Я передаю микрофон ведущему Михасю Скоблу.
Спадар Анатоль, памятаеце ў вершы «Родная мова» Пімен Панчанка, паэтычна характарызуючы беларускія назвы ўсіх 12 месяцаў у годзе, напісаў «Сакавік з сакатаннем і сокам вясновых бяроз». Вось жа сакавік для беларусаў гэта яшчэ і абвешчанне Беларускай Народнай Рэспублікі. Прычым у грамадскай свядомасці замацавалася дата 25 сакавіка, але БНР была абвешчаная раней. Дык мо і адзначаць трэба другую дату.
Рацыю маюць тых, хто святкуе 25 число. Першая ўстаўная грамата прынятая 20 лютага. Толькі што робіць? Яна аб'яўляе сябе ўладаю на тэрыторыі Беларусі. Але нічога не гаворыцца пра статус Беларусі. Юрыдычны, праўны статус, дзяржаўна-праўны статус. Гэта што? Аўтаномная частка Расійскай Дэмакратычнай Федэрацыі, як сказана ў рэзалюцыі Усебеларускага з'езду, ці незалежная дзяржава. Тым часам падзеі разгортваюцца. Немцы доходяць до Магілева і Полацка, бальшавікі ратуюць сваю ўладу, ідуць на ганебны берасцейскі мір. Расія бальшавіцкая пачынае рабункі мужыкоў. Значыць, Беларусь павінна была сказаць сваё слова. І выканаўчы камітэт Рады Усебеларускага з'езду 9 сакавіка абвяшчае Беларусь народнай рэспублікай.
Давайце звернемся да самога тэксту другой устаўной граматы. Што ў ёй дакляравалася, якія асноўныя дзяржаватворчыя прынцыпы закладаліся?
Першая дзяржаўнатворчая. Беларусь у межах лічбеннай перавагі беларускага народу. Гэта практычна тая Беларусь, якую мы сёння маем, канешне, без пэўных паветаў Віцебскай губерні і Гарадзенскай губерні. Яна маю на ўвазе Бельскі павет, я маю на ўвазе Сакольскі павет, я маю на ўвазе некаторыя цяперашнія смаленскія і чарнігаўскія землі, і бранскія. Дык вось, вызначаны межы Беларуси. Другое. Обещано, что будет проведено установочий сойм Беларуси. До этого часу Рада Всебелорусского съезда повинна была перенять уладу. И она переймет эту уладу 19 соковика и станет Радою Белорусской Народной Республики. За это законодавчая улада, выконавчая улада, народный секретариат. И он складался с 15 народных секретаров. У этих пунктов есть один только дефект. Знов ничего не говорится про державно-правовый статус Беларуси. Это складовая частка Российской Федерации, и это самостоятельная держава. Мудрые, я сказал бы мудрые, белорусские политики избегают однозначности, покуль что. Яны утримливают люфт. Успадевание, что арабтам и большевики поразумнее.
Тому у белорусским календаре червоной датой все-таки отзначено 25 соковика.
25 соковика был вызначен кончатково державно-правный статус Беларуси. Незалежная держава.
У выдаденной 9 соковика другой уставной грамоте разом с обвещением Белорусской Народной Республики утримливался пункт про землю. А миновито скасовывалось право приватной властности на землю. А як же спрадвечная самая заповедная мара белорусского селянина, выказанная у Колосовой новой земли, набыть землю, придбать свой кут, чи могла б быть великая общенародная подтримка этой краины?
Правильно, право к приватной властности касуется. Але земля пшарников, церковная, костельная, монастырская, казенная земля передаются селянам. Успадчинное користание. Это значит с правом передачи успадчину детям.
Господар Анатоль, сегодня мы нажираем реакцию европейских держав на обвещение независимости Косовом. Скажите, чему Белорусскую Народную Республику довольно протяглый час не хотели признавать навод наши наиближайшие соседи? С кем мы колись жили в одной державе? Я маю на увазе Великое Князство да Речь Посполитую.
Литва квапилась на белорусские земли. По Наугардукас и Гординас.
Это значит по Новогородок и Городню.
Так. И ихним было озером Наручис.
Нарач.
Нарач. Так. Латвии, конечно же, было пожаданное Двинск, Даугавпилс теперешний. Украина метилась на Пинскщину, Берестейщину, Кобринщину, Мазырщину, Гомельщину. Далее. У Польши на угол там был хаурус с немцами антибелорусские, покольки Польша не могла не отвоевать. Наврати могла некими иншими сродками вернуть себе полночно-заходние земли Познань, Гданьск. То пропоновалась еще в 17-м году сделка Белосточина, Городенщина, Берестейщина за Познанщину. Все были затекавлены урвать что-нибудь в Беларуси. БНР была нежаданная. Особливо, я сказал бы, непривабную роль тут отыграл и французский урад, и немецкий урад, как кайзеровский, так и социал-демократичный, коли уже президентом Немеччины был социал-демократ Фридрих Эберт.
У поляков, литовцев и украинцев были территориальные претензии ДБНР. Але у соковику 1918 года у Менску загосподарили немцы, у яких, здаецца, подобных претензий не было. Чому Немеччина в отношениях до БНР поводила себя так брутально?
А немецкое обещание, что они не будут признавать никаких новых державных утворений на территории былой Российской империи. До речи, литовцы, те литовцам подказали про этот махчимый пункт. Литовцы обвестили свою незалежность 16 лютого. И Литовская республика под гэты пункт берестейской умовы не подпадали.
Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Ольга Короткевич и передача «Вольная студия». Гостем Михася Скоблы сегодня Анатоль Сидоревич. Я думаю, белорусский публицист, политик и литератор.
Господар Анатоль, одним из активных деячов БНР на международной политической арене был Антон Луцкевич. В 19-м году по дороге с Парижа в Минск он у рангу премьер-министра сустракался в Варшаве с начальником польской державы Юзефом Пилсудским. А цікаво, на какой мове они помеж собой размовляли?
Размовляли они по-польску. Я не выключаю, что размовляли и по-белорусски. Скучайся, все это была виленская трощанка. Бо Пилсудский у Коля Сябров дал мне давніх знайомців і Віленчуков ніколи не видигався, каб говорити на чисто польській мові. Ну і ви ведаєте, що він завжди вбіщав, не єстем поляким, єстем литвіном. У литвіну своя польщизна.
Але те, що вони могли розмовляти на одній мові, хай собі і на трощанці, не посприяло ніякому зближенню політичних поглядів на будучиню Білорусі.
Пілсудський не був одним актором на польській політичній сцені. Вельми моцні позиції у польській політиці мела партія Вітаса, я маю на увазі ПЕСТ, селянська партія, і я маю на увазі вельми моцні позиції національної демократії. Ендеков. Вони були виховані у тим духу, що всі ці креси, перепрошаю, це польська територія одвічна. Хоч ангельський урад настойливо рекомендував полякам заключити унію, федеративний союз з Литвою, Білорусі, Україною, вони могли не зважати на поради британських політиків тому, що мали опірище у Франції. А Жорж Клемансо з одного боку був полянофіл, а з другого – москвофіл.
Таким чином, Білоруська Народна Республіка на своїй території існувала неповних 2 роки, а коли бути докладним, 22 місяці. Що за ці 22 місяці було зроблено у сфері культури і освіти?
У Мінську було улітку вже 2 театри. Ах, які були театри! Фурор у Мінську зробив пан Францішек Олехнович, який приїхав з Вільні. І це була достойна конкуренція ветерану мінської сцени з Плер'яну Ждановичу. А хор Володимира Таравського. А газети «Вольна Білорусь». Що я надрукую? Я надрукую «Пінську шляхту», я надрукую «Зальоти», я надрукую цілі кавалки Симона Музики, «Нової землі». У першиню і опошній раз у своїм житті отримлює махчимость видавати свій часопіс Янка Купала. Рунь. Практично на большевіцьким боку ми не бачимо ніякої прикметної фігури білоруської культури. Там один Жилунович, тішкогартний.
Короче, кажучи, був такий імкливий культуровий ренесанс.
Гэтий ренесанс зачапляє молоденького Антона Адамовича і не старейших, здається, за його Андрея Олександровича. Ось той котел, у яким створається база для імклівого росту білоруської культури 20-х годах, молодняка, узвища і так далі.
І при кінці нашої гутарки я хочу звернутися ще до одного документу. Гэта декларація Ради БНР від 1947 году, где говорится, цитую, «Рада Белорусской Народной Республики не признает и николи не признает БССР за форму белорусского незалежного господарства, уважающая ее за российско-коммунистичную фикцию, накинутую Москвою». Конец цитаты. Это зразумело. А лишь был 1991 год. Была обвешанная незалежная Республика Беларусь. Затвердженные ее державные символы. Бел-червоно-белый стяг и герб погоня. А Рада БНР чомусьці не признала и Республику Беларусь. Чим это можно потлумачить?
Петр Кузьмич Кравченко шмат приклав энергии и силов для организации первого съезда белорусов в свету. И памятаете, что приезжал на святкование 75-х угодков акту незалежности доктор Язеп Сажич, старшиня Рады БНР. Пошла чутка, что Рада БНР признає Республіку Білорусь. Державна печатка буде передадена сюди у Мінськ, так як відбулося з Української Народної Республіки, як відбулося з польським імміграційним президентом, який признав Польщу. Ну, але був Кебіч, був ренесанс у Верховному Совєті комуністичний. І усякий пільний назиральник за білоруськими процесами бачив, що все іде не так. Було вже ясно, що Рада БНР не признає Республіку Білорусь.
А що б відбулося, коли б усе ж таки БНР признала РБ, передавши сюди печатку і фактично самоліквідувавшися?
Коли б БНР признала Республіку Білорусь, це означало б те, що у нас нема ніякої репрезентації на випадок аншлюсу Білорусі. Хоча аншлюс нам не погрожає. Чому? Візьміть історію з обвіщенням БССР. Хто був супраць? Мясникян і Кнорінг, адстаўшы на чале гэтай БССР, адстойвалі яе тэрытарыяльную цэласнасць і былі праціўнікам стварэння Савецкай сацыялістычнай рэспублікі Літвы і Беларусі. Нейкага зліцця, задуманага ў Маскве. З якой рацыі нашчадкі Кнорінга і Мясникяна, якія цяпер узначаліць Беларусь, аддадуць сваю ўладу і сваю тэрыторыю Маскве, Вільні ці Варшаве?
Сёння гостем вольнай студыі і вядучага гэтай перадачы Міхася Скоблы быў Анатоль Сідарэвіч. У эфіры Радыё Свабода і зараз пра заўтрашні дом літаратара.
У наступным выпуску Дому літаратара размова з журналістам і гісторыкам мастацтва Сергеем Харэўскім, развагі крытыкамі Хася Тычыны пра кнігу выбраных твораў Алексея Карпюка і гутарка з паэтам Анатолем Вярцінскім і яго вершы ў аўтарскім чытанні.